Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы как раз будем рассказывать про те факты, которые не вполне очевидны даже для ученых, потому что информация совершенно новая. Одна из тех программ, которые я люблю, я человек ёрнический, ничего уж тут. Привет, академик Фоменко, называю я такие программы, потому что в очередной раз у нас новые источники, причем источники найдены в буквальном смысле из мусора, ссора, восстает у нас на наших глазах русская история. Это очень захватывающий, мне кажется, процесс. Вот. В гостях у нас сегодня Савва Михайлович Михеев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о новейших находках, эпиграфике. Мы уже с Саввой Михайловичем встречались и подробно поговорили, в принципе, о таком явлении, как русская эпиграфика, о том, как ее находят, поэтому, по большому счету, постоянные слушатели должны знать, о чем идет речь. Сегодня мы будем говорить более предметно, более специально о новых находках, которые сделаны в Рюриковом городище. Расскажите, что это за церковь, какова ее судьба?
На городище, Рюриковым его стали называть совсем поздно, в общем, грамотно его стоит называть просто Новгородское городище или городище, то есть... Суффикс «ище» означает что-то бывшее здесь раньше, то есть место прежнего города, а точнее город в древнерусском означало просто укрепление, значит, место, где были укрепления. Действительно, археологи находят там древние укрепления времен, так сказать, Рюрика. Угу. Так вот, на городище уже с XI века была княжеская резиденция новгородских князей, пригородная. И в конце XI века, начале XII, в Новгороде очень долго княжил сын Владимира Мономаха Мстислав, прозванный Мстиславом Великим позже, который, видимо, в честь рождения своего сына Всеволода в крещении Гавриила, поставил здесь в 1103 году церковь Благовещения. Благовещение связано с архангелом Гавриилом, так что это связано. Видимо, Всеволод родился примерно в 1103 году, или 1102, может быть. Это был старший сын князя, старший внук Владимира Мономаха. То есть это было действительно важное событие. Церковь была очень крупная. Это, надо сказать, что это второй каменный храм в Новгороде.
После Софии.
После Софии, конечно. София — это середина XI века. В Киеве в это время уже много церквей. Здесь это только второй. Эта церковь простояла не очень долго. Точные причины этого не ясны, археологи спорят. И в XIV веке при Симеоне Гордом она была построена заново. И церковь XIV века дошла, сохранилась до войны, во время войны была сильно повреждена и не была восстановлена, как многие новгородские церкви, а была законсервирована.
И мне кажется, ее многие знают, потому что когда там гуглишь хотя бы Рюриково городище, чаще всего как раз есть фотографии этой такой красно-кирпичной церкви разрушенной.
Да, конечно, это самая заметная часть городища, эти руины. И вот в последние годы шли раскопки на месте этой церкви, потому что руины, пришедшие уже в ветхость, было решено музеифицировать более серьезно, покрыть крышей, создать там музей, а не просто архитектурную руину. И эти раскопки принесли фантастические результаты. Оказалось, что... я буду говорить только о надписях, потому что иначе мы всю программу будем говорить о самой церкви. Находок очень много. Раскопки Владимира Валентиновича Седова принесли, кроме очень существенных знаний о древней церкви 1103 года еще и надписи. Надписи, которыми эта церковь, как и все, видимо, древнерусские церкви, была испещрена. Но здесь при очень небольшом... При очень небольшой протяженности сохранившихся стен штукатурка, которую извлекли из раскопок археологи, происходит, в общем-то, всего лишь из нескольких метров протяженности стены, в основном в жертвеннике, то есть в северной апсиде храма. Она сохранилась очень хорошо. Видимо, в XIV веке, когда храм разрушали, а археологи нашли следы разрушения храма, его стены как-то специально растягивали, они распадались в разные стороны. Видимо, здесь была какая-то западина, или уровень пола в разных местах был разный, здесь было ниже. И стена жертвенника, южная стена жертвенника, то есть ближе к центральному алтарю, упала внутрь. И не была потревожена. Вот эту развалившуюся стену археологи с помощью реставраторов извлекли. Здесь были маленькие кусочки, совсем маленькие. А был, например, угол, это не камни, а только штукатурка. Вот как бы обрез угла протяженностью в метр и шириной сантиметров 40-50 он упал плашмя лицом вниз, и реставраторы столкнулись с проблемой, что такого никогда не нужно было делать. Поднять целиком эту штукатурку, которая, понятно, несла на себе фрески и, наверное, надписи, как было уже ясно из контекста, как это сделать. И вот реставраторы из мастерской Тамары Ивановны Анисимовой новгородские замечательно осуществили этот подъем, скрепив этот... эту штукатурку клеем, пеной и много чем другим. Все это подняли единым куском, и здесь действительно нашлось множество надписей.
Тут я хотел бы уточнить, да, у нас есть церковь 12 века, которую во время ремонта, перестройки разрушили,
да.
Положили, по сути, в основу следующей крепости 14 века. Ну, то есть там какой-то культурный слой.
Немножко, даже план новой церкви не соответствует. Она меньше, и она немножко сдвинута по отношению к древней. То есть они разровняли площадку и поставили новую церковь.
Ну, то есть, получается, вся вот эта штукатурка, стены, из которых была старая церковь, она все осталась там внизу. Это как вот строительный мусор, да, на площадке остается.
Нет, камней осталось... понятно, что какие-то камни пошли в использование. Вот мы, например, находим штукатурку, и понятно, что она была на камнях, но камни частично изъяты. Только... кажется, один фрагмент с надписью находится прямо на камне, то есть сохранился вместе с камнем, не отлетев от него. Они, нужно было разровнять площадку, и эта груда как-то была растащена. Поэтому, наверное, сохранна так хорошо только одна стена. Правда, не вся площадь вокруг храма раскопана. Ясно, что там где-то рядом есть еще какие-то фрагменты, это будет еще раскапываться когда-то.
Это просто заваленные в яму остатки штукатурки предыдущего храма.
Повезло с тем рельефом, видимо, который здесь уже был.
Хорошо, а что это за кусочки, какого они размера, какого они формата, и как, собственно, их реконструируют, как из них складывают какой-то?
Это фрески. Фрески, церковь была заложена в 1103 году, мы не знаем точно, сразу ли была расписана или через несколько лет, но по стилю понятно, что это не позже, чем в первое десятилетия 12 века, они очень похожи на фрески новгородской Софии 1109 года. И это понятно, что надписи, про которые мне интереснее всего, они находятся не на фигурах, а ниже, на всяческих разгранках, орнаментах, мраморировках, то есть фресках, которые изображают мрамор. Потому что в Константинополе большинство церквей покрыто мрамором, и престижно было украшать...
Это, кстати, интересная деталь. Я такого не знал, что расписывали стены под мрамор, когда мрамора не было.
Да. Так вот, на этих фресках все до удобного, до удобной высоты покрыто надписями. А здесь собор был большой, и фресковые изображения крупные, видимо, находились очень высоко, поэтому, собственно, ничто не мешало покрывать практически все плоскости надписями.
Ну, то есть, насколько рука дотягивается наверх.
Ну, по крайней мере, вот это, так это было в жертвеннике здесь, вот на этой стене, да. И только некоторые надписи сделаны высоко, со специальных приступочек. Это две удивительные надписи. Одна самая длинная древнерусская кириллическая надпись, а другая самая длинная древнерусская глаголическая надпись.
Сейчас вот мы подойдем уже к... Мне хочется еще пока покопаться в этих интересностях про то, как это делали. Есть большие куски, да, с целиковой надписью? Или их прям собирают по несколько сантиметров, как пазл складывают? Как это все происходит?
Все по-разному. Какие-то куски... Ну вот я уже сказал об этом большом куске в метр. Там в том числе часть большой кириллической надписи, много других надписей. Есть надписи, которые собираются из... 10, 20, 30 кусочков. И кусочки совсем разной величины. Здесь еще зависит от толщины штукатурки, от того, как высоко это находилось, на что это упало. Например, что-то могло упасть на престол жертвенника, и от этого больше повредиться, и так далее.
И, насколько я понимаю, тут большое мастерство вот этих реставраторов, которые собирают этот пазл, потому что собирать фреску еще более-менее понятно. Ну, это реально такой действительно классический пазл. А собирать стену, которая расписана, ну, там, под мрамор или там просто узор какой-то абстрактный, да, это же гораздо сложнее.
Ну, для нас, исследователей надписи, это как волшебство, потому что мы не видим, как это соединить, и вдруг в руках реставратора появляется текст, смысл. Это действительно праздник.
Вы говорили, что они даже по мазку могут определить.
По мазку, да. Фрески очень хорошо видны. Видно, как шли мазки при росписи, и по мазкам соединяется.
Хорошо, давайте тогда уже к содержанию. Сколько там надписей, какого они типа, и что нового, собственно, мы нашли, кроме стандартных, помози мне, Господи, про которых мы говорили, такие маленькие, коротенькие молитвы.
Ну, мой коллега, соавтор Алексей Алексеевич Гиппиус, с которым мы вместе исследуем эти надписи, разделяет древнерусскую эпиграфику на два основных типа. Эпиграфика спонтанная, Иван писал, «Господи, помози рабу своему Саве». И второй тип надписи, сделаны для того, чтобы сохранять какую-то историческую память. Например, надписи о кончине, которые нужны для поминания, или надписи летописного характера. Здесь мы видим сочетание. Здесь у нас есть и то, и другое. И даже какие-то новые типы появляются. Ну, конечно, здесь есть самые простые надписи. Но вот, например, неожиданный новый комплекс, такого мы раньше не видели, так сказать, церковной документации. Здесь больше десятка надписей о том, что было взято вино. Они звучат так. Например, в неделю всех святых взято вино. Или взято вино в 29-е во вторник. Июня в 11-е взято вино. И так далее. И таких вот надписей довольно много.
То есть это какая-то своеобразная бухгалтерия, да? Они отчитываются, что понятно, какие-то службы взяли вино и использовали.
Понятно, что это вино для причастия. Мы сначала думали, что это из церкви взято, но, скорее всего, это имеется в виду, что куплено для церкви или взято с княжеского двора, который рядом находился.
Странно, что нет отчета о количестве, потому что взято это так.
Видимо, это какое-то было стандартное количество, скорее всего. Оно было... И почерки разные, но иногда совпадают. То есть это разные дьяки или кто за это нес ответственность, фиксировали эти покупки. И вот кроме вина нашлись еще и три надписи о тимьяне. Тимьян — это ладан по-древнерусски. Фимиам по-гречески. В четверг — тимьяна. Месяца июля — взятие тимьяна. То есть памятка о том, что нужно в июле взять ладан. И, наконец, надпись, правда, не совсем хорошо сохранившуюся, но как будто бы реконструируемую нами следующим образом. «Не закупай фамияна, взят тимьян». И какие-то из этих надписей зачеркнуты. То есть писали себе, что нужно взять тимьян или вино, и уже другой или тот же самый человек зачеркивал, что не нужно.
Прекрасно. И тут у меня дневник лежит передо мной, блокнот. И вот там ровно то же самое абсолютно. Надпись «что-то сделать» и потом зачеркнуть, когда сделал.
Ну, это не на церковной стене. Тут удивительно, что прямо здесь вот они не гнушались. Угу. Оставить эти записки.
А это мы говорим, то есть мы благодаря этому можем исследовать какой-то церковный быт, да, насколько я понимаю, это вот для исследователей это интересно все.
Конечно, интересно. Еще не все это сложено. Интересно понять, как долго шли эти записи, сколько людей в них участвовали. Пока это вот мы еще на эти вопросы не попытались ответить, потому что не все надписи еще собраны, они продолжают.
Особо интересный тип надписей — это надписи, которые как бы дополняют или там продолжают ту информацию, которую мы знаем из летописи. Это всегда интересно, особенно я не зря помянул господина Фоменко, потому что есть летопись, да, которая там переписывалась, это чаще всего список, ну то есть физически переписанный в более позднее время. А здесь мы видим, ну как зеркало, как копию отраженную в том памятнике, который уже вот как раз принадлежит синхронно тому времени. То есть это храм 12 века, и там на стене в 12 веке написали. Вот расскажите про эти такие надписи.
Совершенно верно. Летописи действительно известны в списках, и чем отличаются вообще берестяные грамоты и граффити? Тем, что это аутентичные тексты, почерками тех самых людей, мы можем понять, сколько было грамотных людей, действительно ли информация летописи верна, потому что очень часто, если мы имеем дело с летописной какой-то записью, то она, ее содержание нам известно по летописи, и она проверяется. Вот и здесь тоже есть подобные случаи. Ну, тогда нужно перейти к самой главной надписи. Она вот и есть летописного характера. Наверное, стоит ее зачитать. Очень интересная история ее находки и того, как она постепенно складывалась. Но в итоге получилось, что это восьмистрочная надпись длиной 80 сантиметров, довольно мелким шрифтом. Здесь интересно, что на Руси вообще мало писали такие большие. На Западе любят разделять граффити и надписи. Вот то, что у нас они называют граффити, как-то скептически к этому относятся. Но вот самые важные надписи у нас очень часто не различаются по своему размеру, по размеру буквок от граффити. Хотя здесь надпись сделана наверху, вот именно с приступочки, обведена рамкой, и рамка такая фигурная внизу, образующая такую лесенку.
То есть они не просто написали, они это украсили, это как бы на отдельном месте было.
И вот что гласит эта надпись. В лето 6645, месяца февраля 13-е, приставися благоверный князь Всеволод, а в святем крещении Гаврила раб Христов. Кажется, все понятно. Вот раб Христов впервые встретился. Обычно пишут раб Божий. Такая удивительная вещь. Здесь в надписи есть три небольших лакуны, но, в общем-то, весь текст устанавливается. Я буду говорить, где есть какие-то сомнения. Вот здесь вот небольшая лакуна, но дальше написано «Мстиславль». И ясно, что было написано «сын Мстиславль», то есть «сын Мстислава Великого». «И годило себяше ему быть и Плескове тогда». То есть приключилось так, что он был тогда в Пскове. Псков назывался Плесков в древности. «Ту же приставися, там и умер. И таиша семь дней». То есть, и его таили семь дней. То есть его смерть семь дней утаивалась. Здесь мы знаем и из летописи, и вообще по календарю, что это время Масленицы. Видимо, на такие, так сказать, карнавальные дни пришлась смерть Всеволода. Может быть, с этим связано его
утаивание. То есть они вместо того, чтобы как сейчас отменить праздничные мероприятия, решили утаить смерть князя, наоборот.
Вообще, на самом деле смерть князя обычно таили, чтобы избежать разграбления княжеского двора. Потому что такая традиция была. Она вообще по всей Европе была распространена, и у нас тоже. Если князь умер, значит, можно все везде грабить и тащить себе.
Пока новый двор не пришел вроде.
Да, власти нет.
А, ничего себе. Вот это интересная подробность. Так.
Продолжаем. А брат его Святополк туже бяше. А брат его Святополк был там же. Святополк — это младший брат Всеволода, он его намного младше, ему около 20 лет в этот момент, а Всеволоду, это, да, 6645 год, я не перевел наше летоисчисление, это февраль этого года приходится на 1138. То есть Всеволоду всего около 35 лет, мы точно не знаем дату рождения, но около 1103. Значит, вот он с младшим братом находится в Пскове. Ну, чуть позже все-таки скажу о политических обстоятельствах. Хотя нет, здесь можно создать интригу. Пока надпись еще не была до конца сложена, мы думали, что она состоит из вот этой вот начальной части и конца, который располагается далеко. Потом реставраторы приложили начало к концу, и оказалось, что середины нет. Но мы ждали, что здесь будут какие-то очень интересные политические обстоятельства, потому что смерть... Всеволод наступил, так сказать, в изгнании. Он был в 1136 году новгородцами изгнан. Хоть и сын любимого Мстислава, но ему пришлось править в тяжелое время.
А я напомню, что вот эта церковь, про которую мы говорим, раскопки, которые велись, это, она построена как раз в честь его дня рождения.
В честь его рождения, да, церковь Благовещения. Так вот, Всеволоду пришлось править, когда был мор, довольно тяжелый, в конце 20-х годов. Он совершил несколько походов на сторону эстов, Чуди, и один из них был неудачным. И, наконец, в 1135 году новгородцы во главе с ним были наголову разбиты в битве при Ждани-горе. Это битва с суздальцами против Юрия Долгорукого. Юрий Долгорукий — это его дядя, младший дядя. Он был примерным ровесником Всеволода, это был один из младших сыновей Владимира Мономаха. И вот в борьбе с дядей Всеволод повел новгородцев, и как обвиняли его новгородцы в 1136 году, первым с поля ушел. И другие вины ему предъявляли, изгнали его, и вернулся он в Псков. Псков — это вообще-то новгородская земля, но новгородцы отложились, как пишет летопись. Вот псковичи отложились от Новгорода, взяли, приняли к себе Всеволода, но тут он умер. И мы ждали, что в надписи будут какие-то политические обстоятельства. Как же он умер, почему? Ну нет, тут... Надпись продолжается следующим текстом. «А брат его Святополк туже бяше, и тут же был его брат Святополк. И много рыданий и плача створиша над ним дружина своя». Дальше небольшая лакуна. Видимо, положили и в Святей Троице, то есть его в Святой Троице. Троица — это главный Псковский собор. Археологи долго спорили, когда и кем он построен, но тут написано «Юже бяше сам создал», которую сам построил. В летописи сообщается то же самое, но летопись, как мы помним, переписывалась много раз, и, в общем-то, здесь мы, наконец, находим стопроцентное аутентичное свидетельство того, что Троицкий Псковский собор, сейчас, конечно, он сильно перестроен, это позднее здание, но вот его в основании лежит церковь, построенная Всеволодом, то есть... до 1138 года.
Тут я уточню, переписывалось, вы имеете в виду копировалось?
Копировалось,
да,
конечно.
И там могли возникнуть ошибки какие-то еще там.
Какие-то интерполяции, потому удивительным образом в псковских летописях в поздних содержатся сведения о захоронении Всеволода в другой церкви, Дмитрия Солунского, и поэтому археологи, находившие в этой церкви, церкви Дмитрия Солунского, какие-то как будто бы... опустошенные захоронения предполагали, что оттуда тело Всеволода было перенесено в Троицкий собор, так сообщает поздние псковские летописи. Вот это, видимо, легенда не соответствует действительности.
Наконец. То есть, получается, надпись, которую мы нашли под Новгородом, на городище, Рюриковом городище, так называемом, она дает нам знания еще и о псковской истории. Причем не только о том, что там произошло в Пскове, но еще и когда конкретно были, кем основаны там местные
соборы.
Конечно,
это, в общем-то, одна земля, хоть Псков временно и отложился на пару лет от Новгорода в эти годы, но вообще-то это новгородская земля.
И плюс еще подтверждают знания наших, которые мы знаем по летописям. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Савва Михайлович Михеев, и мы говорим о новинках, о новых текстах, которые нам дает русская, древнерусская эпиграфика. Вернемся после новостей, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Савва Михайлович Михеев. И мы продолжаем говорить о новинках древнерусской эпиграфики. Говорим о тех новых надписях, которые вот буквально сейчас расшифровываются в Новгороде. Благодаря тому, что найдена... штукатурка, остатки этой штукатурки с целой стены храма Благовещения в Новгородище. Вот, и мы начали говорить про политическую надпись о смерти Всеволода, того самого в честь рождения которого...
Был заложен
этот храм. Вот, давайте ее дочитывать. Что там еще интересно?
Да, мы остановились на том, что его положили в Святой Троице, которую он сам построил.
Угу.
Дружина же его погреб... Дальше небольшая лакуна, то есть, когда дружина его погребала, явно здесь был такой текст, и дальше текст сохранился полностью с определенного момента, и говорится следующее. Его кождо, то есть его каждый, акнута пастуха неимуще. Нута — это крупный рогатый скот. Есть такая нутная улица была в Древнем Новгороде. То есть, как... коровы без пастуха.
Видимо, там было
с какое-то слово оплакивали, плакали по нем. И каждый плакал по нему, как коровы без пастуха. Это похоже на евангельские фразы об овцах, но тут вот почему-то у нас крупный рогатый скот. Есть какие-то версии о том, почему, но... вольные — это совершенно удивительная фраза, не имеющая себе таких прямых аналогов. И дальше следующее. «И уныло бяше сердце брату», здесь, видимо, «поючи по своем князе». «И уныло, и заныло на сердце у брата, когда отпевали князя». «И покой, Господи, душу раба своего, усопшего Гаврила, князя правоверно». Наверное, перевод последней фразы не требуется. Вот такая надпись. Конец, напоминаю, сделан такой воронкой и обведен рамочкой. Это немножко напоминает орнамент, который находится здесь на стене во фресках. Он тоже такой ступенчатый, так что надпись перекликается с убранством церкви. И, в общем-то, включается в ее контекст.
Насколько я понимаю, для этой церкви вот как раз это событие было важным именно потому, что церковь была построена в честь рождения этого князя, и поэтому там написали. Хотя его изгнали из Новгорода к этому моменту. Вряд ли они там уж так скорбели, но вот надо было отметить. Ну, как бы в истории церкви это важный момент.
Ну, Новгород и Городище все-таки немножко разные места. Городище — это именно княжеская резиденция. И сколько лет здесь сидел Мстислав, после него Всеволод, и вот его кончина все-таки была важна, и наверняка люди были как-то с ним больше связаны. Новгородская летопись сообщает нам, что при изгнании Всеволода и вот после него многие бояре были просто убиты и изгнаны. Так что в обществе было серьезное противостояние. Это все-таки писал, наверное, скорее сторонник Всеволода. И, наверное, в пользу этого говорит то, что его изгнание тут не упоминается. Напомню, в надписи говорится, и случилось так, что он был в Пскове. Как будто бы ничего не было. Автор надписи не хочет сообщать этих негативной информации, потому что изгнание князя — это, в общем-то, грех на новгородцах, наверное, с его точки зрения, поэтому не стоит об этом говорить.
Насколько я понимаю, в этой надписи еще много всяких интересных детальчек, подробностей, ну, если сравнивать с летописью.
Конечно,
например, там в датировке там чуть-чуть
расходится. На удивление мы, когда нашелся второй кусок этой надписи, решили, что это надпись не о смерти Всеволода. Хотя первый кусок, в котором говорилось которым было только часть имени, Ло раб Христов мы видели. То есть мы видели, что это надпись о смерти, Ло раб Христов, и дальше шло, видно было часть слова Псков.
Угу.
Алексей Алексеевич предположил сразу, что это Всеволод Гавриил, Гаврило,
угу,
раб Христов. Но второй кусок преподнес нам дату, в которой было написано февраля 13, 13 день. А в летописи говорится, что он умер 11 февраля.
Угу.
И вторая надпись здесь же рядышком, на вот большом куске штукатурки с угла, коротенькая, говорила следующее. Месяца февраля в 13-е, то есть опять как здесь, представися, раб Божий Гаврила, амирским именем все. Надпись обрывается, потому что дальше идет другая надпись, места не хватило. Опять та же дата. Удивительно. В Новгороде, значит, информация была о времени смерти не та, что в Киеве, потому что летописи, которые до нас донесли дату смерти Всеволода, киевские. И интересно, что в новгородской летописи его смерть значится под февралем, но без дня. Так что, видимо, летописец, писавший в Новгороде, или правивший летопись в Новгороде, потому что летопись дошла в списке, сомневался, какая дата правильная. А в Киеве знали, что 11-го. Но в киевской, в ипатьевской, в лаврентьевской летописях, которые по происхождению текста за это время киевские, говорится, что 11 февраля было четвергом масляной недели. 11 февраля было пятницей масляной недели. Так что не состыковка. 13-е было воскресеньем. И плюс в еще одной летописи упоминается, что он был похоронен в воскресенье. Какой неделе не говорится. Так что это как-то соответствует нашей надписи, где он умирает в воскресенье 13-го, и 7 дней его таят. Возможно, вот через неделю хоронят тоже в воскресенье. Здесь две версии. Либо правдиво летопись, и он умер, ну, предположим, в ночь с 10 на 11 между четвергом и пятницей масляной недели, его таили 3 дня и похоронили в воскресенье, и эта дата воскресенья, 13 февраля, дошла до Новгорода и была переосмыслена как дата смерти. Другая версия, что в киевской летописи ошибка, вот это несостыковка с четвергом, пока мы точно не знаем.
Но в любом случае мы видим, как информация расползается с ошибками там, из Пскова в Новгород, из Пскова в Киев,
да,
где писали летописи. Это очень интересно, вот это, такие вот, ну, детали наблюдать. Потому что, конечно, не по телефону же говорили тогда друг другу, вот у нас тут князь умер.
Да, и мы же не знаем, когда именно надпись была записана, через сколько дней. Может быть, нужно было какое-то время, чтобы осмыслить это и создать такой все-таки глобальный текст. Напомню, самый длинный эпиграфический текст Древней Руси до монгольской.
Мы обсудили эту надпись. Я боюсь упустить что-то важное там.
Ну, здесь, конечно, можно еще долго обсуждать, но, наверное, давайте перейдем дальше.
Да, давайте тогда переходить тоже к новостям лингвистики уже, наверное, теперь так это можно сказать, которые нам принесла эта же стена в церкви Благовещения.
И не только лингвистики. Да, здесь, как уже было сказано, есть и глаголические надписи. Вот на том же уровне, что и надпись о Всеволоде. Это можно было написать только с приступочки. Выше полосы орнамента находится довольно большая глаголическая надпись, которая гласит. Нужно ли напоминать, что такое глаголица? Это тот алфавит, который был изобретен святым Кириллом, Константином Кириллом, и который позже был переработан, видимо, его уже учениками в кириллицу.
То есть к тому моменту это уже сильно устаревшее письмо, и в то время так не писали в основном.
Ну, нет, конечно, глаголица была известна. Есть немножко глаголицы в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, который напротив городища находится, а Георгиевский собор был расписан около 1130 года. То есть на его фресках 3 глаголических надписи, значит, что все-таки какое-то знание глаголицы было. И в рукописях отдельная глаголица встречается. Все же, конечно, гораздо больше глаголиц в Софийском соборе Новгорода, там около 25 надписей. Это значит, штукатурки Софийского собора мы знаем больше всего самые древние, которые в 1109 году были покрыты фресками, и вот, соответственно, глаголица датируется более ранним временем. Так что хорошее знание глаголицы в Новгороде — это вторая половина XI, начало XII века. Здесь оказывается, что вот кроме этой большой надписи еще десяток, а то и дюжина сверх нее надписей глаголических, хотя некоторые почерки повторяются, но эта стена обнаруживает тоже продолжение этой глаголической традиции. Так вот, большая глаголическая надпись гласит: «О Господи Иисус Христе, егда сядешь и судите дела моя, не осудимя грешного раба твоего». И дальше кириллице приписано «такой-то писал». Сначала мы не могли прочесть, а потом оказалось, что это тоже имя, которое нам недавно встретилось. Впервые оно стало известно в 2015 году, когда мы с Алексеем Алексеевичем прочли надпись об убийцах Андрея Боголюбского в Переславле-Залесском. Фантастическим образом авторы этой глаголической надписи звали Стырята. Ага. Стырята писал. Это тот же корень, что слово «настырный». Угу. Есть еще диалектные слова «стыручий», склонный к ссорам. И даже «стырить» — ссориться. И вот этот Стырята, такое имя вообще во всей славянской традиции, впервые с ним мы познакомились в Переславле-Залесском, он был последним из убийц. То есть вот в списке убийц там около 12-13 человек указано, самым последним из них значится Стырята, и после этого идут слова «Сии суть убийцы великого князя Андрея, да будут прокляты».
То есть, получается, мы этого человека видим в той надписи из Софии, и теперь здесь мы видим его почерк, это что он там писал.
Конечно, все-таки более вероятно, что это разные люди, это просто то же имя.
Но вы говорите, что имя
редкое. Хотя такая версия, конечно, тоже проскальзывала, но все-таки это было бы странно, что вот такой вот большой знаток глаголицы, оставивший нам самую длинную древнерусскую глаголическую надпись, если не считать одной-двух рукописей, где глаголических букв чуть больше, что он же был убийцей, да еще и вот в самом последнем списке. А там список ранжирован по значимости лиц. В самом начале идут те, кто нам известны из летописи, 4 человека. И в конце неизвестные люди. Но это вот прочтение подтвердилось. На той же стене нашлась еще одна надпись «Стырята псал», где «Стырята» написано уже глаголицей, а «псал» кириллицей. И другим почерком написано здесь же, это все под большой глаголической надписью, «Стырята баба». Ну вот, видимо...
Другим почерком,
видимо, издевка над тем, что Стырята так похваляется своим знанием глаголицы. Скорее всего. Потому что написано тоже довольно искусно.
Ну, то есть кто-то почерком. Там было, два человека, уж не знаю, друга или нет, да, один там написал молитву на глаголице, другой вот и увидел, и над ним решил посмеяться и подписался.
Да, есть у этих почерков некоторое родство, они совсем разные, то есть там разные начерки, но буковки одного типа, так что скорее всего, это какие-то однокашники.
Учились вместе, да, у одного какого-нибудь дьяка. Есть там упоминание, насколько я помню, еще какого-то дьяка, как раз с глаголицей.
Конечно, да, здесь удивительным образом в одном месте сконцентрированы отдельные глаголические буквы. Сначала мы обратили внимание на них. Буковка «Л», буковка «Гервь» — это такая очень редкая буква, которая на Руси раньше не была известна, но вообще в глаголических рукописях старославянских, написанных в Македонии, Болгарии, Сербии, хорошо известна. Она присутствует в слове «ангел» и «евангелие». Дело в том, что славянский язык в древности не имел мягкого «г», как и «к». И были буквы «г» и «к» не должны были обозначать мягких согласных.
То есть «кыев».
И для... Да, «кыев». И слова «ангел» и «евангелие» были неестественны. Для них Кирилл изобрел вот эту отдельную букву «гервь». Вот мы ее впервые тут нашли. Рядом две буковки «ж» разным почерком. Как будто бы один написал «ж», другой «ж». И другие буквы. И они сконцентрированы вокруг кириллической надписи, как мы потом увидели. И она читается следующим образом. «Завид вдов учил, видимо, зде, то есть здесь дьяка, учил здесь дьяков». И надпись продолжалась, дальше не сохранилась штукатурка ниже. Возможно, просто-таки могло было здесь написано, что он обучал глаголицу. Хотя мы не знаем, как глаголица называлась. Вот, и еще замечательным свидетельством этой глаголической грамотности является другая надпись.
А сейчас, секунду, я правильно понимаю, что вот та надпись, про которую мы сейчас говорили, это свидетельство того, что реально здесь, прямо на этой стене, там он обучал кого-то каким-то буквам отдельным глаголическим.
На то, потому
и
что...
просто подписался. Вот это мои ученики здесь учились, царапали.
Ну,
так что ли?
Может быть, даже не он сам, а ученики написали об этом. Но это совершенно уникальное.
Но в любом случае, это свидетельство того, что был какой-то процесс обучения, да, вот там, да, на городище, именно этой глаголицы. Так, идем дальше еще там.
Да, есть еще азбука, начало азбуки до буквы М. Это тоже большая редкость. И эта азбука удивительная. Ее написал Стырята. Почерк тот же самый, что вот в этой большой надписи. Очень крупная буква, точно так же, как Стырята. В отличие от надписи о Всеволоде, глаголическая надпись Стырята выполнена монументально. Она хоть и сильно короче, но занимает почти половину того места, что занимает надпись о Всеволоде. И вот здесь вот, кроме того, что здесь интересным образом М повторено немножко другой разновидности, то ли это кто-то другой приписал другого вида М, то ли сам Стырята засомневался, как его писать. Оборвал надпись он, скорее всего, потому что справа идет кириллическая, и он в нее уперся. Жалко, мы бы имели бы весь алфавит. И вот, несмотря на одну небольшую утрату, мы здесь видим удивительную букву. На месте буквы «зело». Буква «зело» тоже на Руси не очень использовалась. Мы видим не глаголическую, а кириллическую букву «герфь», которая еще более редкая, чем глаголическое. Дело в том, что она известна вообще-то была до сих пор только в боснийских и сербских пределах. И только с XII века. А здесь вот, видимо, в самом начале XII века мы видим ее на Руси. Это очень интересное свидетельство о том, как создавался алфавит кириллический. Потому что кириллица, еще раз повторяю, была, видимо, создана на основе греческого алфавита, но под воздействием глаголицы учениками Кирилла и Мефодия уже в Болгарии или Македонии. И, ну, даже скорее на территории современной Македонии. И эта буква «герфь» на городище под Новгородом явно происходит не из Сербии, не из Боснии, а из того древнейшего извода кириллицы. Просто почему-то она ни в каких других рукописях не дошла. Вот здесь вот она стоит. Еще интересно, почему она на месте «зела». К сожалению, дальше маленькая утрата. И как раз то место, где должен был стоять «герфь», нам недоступно. Может быть, мы там найдем «зело», может быть, они просто переставлены. Дело в том, что новгородцы, у них не было так называемой второй палатализации. То есть в слове мы говорим «помоги», а по-древнерусски в Киеве, в Суздале, во Владимире это звучало как «помози». А новгородцы же говорили «помоги». То есть у них это мягкое «ги» как раз было. И вот, видимо, поэтому «зи» и «ге» у них могло они, путаться, они и поэтому путали, герф стоит на неправильном месте.
Ну, вот. И, насколько я понимаю, в современный русский язык вот как раз вот эта часть, она и вошла вот, да, из Новгорода.
Это вклад новгородского диалекта в современный русский язык.
Хорошо, а давайте, наверное, подводить итоги. У нас осталось там 6 минут до конца эфира. Вот какие новости, но что нового для вас, как для лингвиста, дают вот эти надписи, или там для историка вообще? Что, как, может быть, какие-то на, открытия, которые надо еще дальше, мы понимаем теперь, что нужно изучать?
Это целый список. Это, во-первых, функции глаголицы Древней Руси. Оказывается, что ей учили специально. Это раз. Во-вторых, распространение, сам кириллический алфавит, он дополняется этой буквой. Это удивительная находка. В-третьих, мы, эта молитва, мы еще совсем не обсудили о том, что молитва построена из кусочков, молитва Стырята.
Глаголическая вот
эта. Да, которые известны нам только из молитвы Владимира Мономаха, которая сопровождает его поучение. Угу. То есть, видимо, при старшем сыне и старшем внуке Мономаха эта молитва была известна, и из нее черпались какие-то вот кусочки для собственной, для сотворения новых молитв. Ну, это часто, что кусочки берутся, и это для той традиции характерно. Плюс мы получаем вот это вот замечательный комплекс надписей о вине и тимьяне, которые говорят нам о... которые древнейшее свидетельство церковной документации на Руси. Есть еще некоторые надписи, которые мы не обсудили, но вот если говорить о надписи о Всеволоде, то она вообще фантастический кладезь информации и подтверждающий летопись, и опровергающий в чем-то каких-то деталях, и говорящий об отношении к смерти князя в Новгороде, и пока еще не полноценно, но сообщающий нам о том, как информация курсировала в Древней Руси, и так далее, и тому подобное. Ну и для историков архитектуры это древнейшее упоминание Святой Троицы, Троицкого собора в Пскове, и так далее, и так далее.
Вот смотрите, мы говорим про археологическое изучение этой церкви Благовещения. Насколько закончена вот эта часть, которая связана с этой стеной, с этой фреской и надписями на этой стене? Насколько все этот пазл сложен? Или мы еще там много чего прочитаем?
Совсем не сложен. Есть еще неразобранные планшеты, их очень много. Это просто еще не будет и будет дополняться. Может быть... вот эти лакуны, о которых я говорил, восполнятся. Мы будем знать полный текст и этой надписи, и какие-то другие надписи. И удивительным образом находятся кусочки тем же почерком, что и надпись во Всеволоде, относящиеся к другим надписям. И какие-то из них тоже в рамочках, может быть,
что-то. То есть там будет еще много других интересных может возникнуть.
Может,
по площади.
Может.
А вы упомянули почерки. Насколько я понимаю, это тоже интересно, потому что мы видим на этой стене разные почерки, повторяющиеся. То есть мы видим конкретных людей, которые это писали.
Да, конечно. Это...
и благодаря этому мы в том числе и о грамотности судить можем в этот период, в этом месте. Правильно?
Конечно, конечно. Ну, это жертвенник, поэтому здесь, конечно, писал только клир.
Угу.
Это не может нам говорить о грамотности мирян.
Угу. Но, тем не менее, по-моему, вы упоминали цифру 25 разных почерков там.
25, это я говорил о Софии, о глаголических почерках в Софии. Здесь у нас около 15 глаголических надписей, порядка из них, ну, наверное, 5-8 почерков разных. То есть 5-8 человек писали глаголицы, и кириллических надписей здесь 150.
150 и все разным почерком?
Побольше. Ну, нет, нет, конечно, надписи о вине повторяют некоторые почерки. Есть повторяющиеся почерки.
Ага.
Но их десятки.
Хорошо, ладно, какие перспективы? Когда ждать вас вновь в эфир с новыми надписями? Какие там? Насколько это вообще трудоемкий процесс? Это займет годы, месяцы, вот, сложение всей этой стены в пазл?
Будем надеяться, что месяцы.
То есть, в принципе, уже в этом году мы можем восстановить всю целиком эту стену.
Ну, очень хочется надеяться, что где-то ее поставят, построят, восстановят как бы каменную стену. Понятно, что не на том месте, потому что там стоит храм XIV века.
Угу. То есть она будет музифицирована, вот когда весь этот пазл сложится, мы сможем его увидеть через... в 14 веке она была разрушена, это через сколько же? Через 700 лет практически. Да. Мы увидим восстановленную стену этой церкви.
Конечно, нужно сделать это, потому что это уникальнейший памятник. И мы не говорили о фресках, которые тоже потрясающие здесь.
Да, кстати, мы проговорили, пазл-то складывается из надписей, а там
выше фигуры, там есть лики прекрасные, это чудесная живопись.
А где собираются это восстанавливать? Еще пока нет таких планов музеификации конкретной вот этой стены.
Это решит Новгородский музей.
Угу.
Хочется надеяться, что это будет достойное место.
Угу. Насколько мне интересно, насколько это трудоемкий процесс? Вот вы вдвоем с Алексеем Алексеевичем этим занимаетесь. Нужны ли вам помощники? Или этого вполне достаточно, чтобы вот читать такой объем текстов и разбираться в них, их публиковать?
Ну, нас не так много эпиграфистов. Мы бы рады, если бы... нас было больше. Нам приходится заниматься многими памятниками сразу и вот в Софийском соборе, надо напомнить вообще надписи около 8 или 9 сотен древних домонгольских, и они тоже на нас.
И вы все вдвоем на себе это тащите. Соответственно, у вас публикации по Софии, например, сейчас отстают, да, потому что вам нужно было разбираться с теми надписями.
Это все спасибо археологам, да.
Ну, это же хорошо, когда археологи предоставляют новые источники. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Савва Михайлович Михеев. Мы говорили о новых находках на новгородской земле, которые проливают свет на некоторые детали истории нашей. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.